Сегодня с вами выслушаем из 19 главы Евангелия от Луки. Будем читать с вами с 37 стиха по 38. Небольшой отрывок. Сергей Николаевич сегодня прочитал большой отрывок, связанный с сегодняшним событием, а я ограничусь небольшим. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. Аминь“». Сегодня мы с вами празднуем праздник, хотя отношение к этому событию как к празднику, не всеми, скажем так, воспринимается. Когда мы с вами, все-таки читающие Евангелие, да, обычно мы все-таки читаем Евангелие, читаем Новый Завет, читаем Библию, в общем, знаем, что следует дальше, то у нас возникают смешанные чувства, потому что вслед за этим торжественным въездом в Иерусалим последует некоторое время небольшое пребывание Иисуса в Иерусалиме, затем наступает Пасха иудейская и начинается путь страдания нашего Спасителя, который завершится на Голгофе. На Голгофе Иисуса будет окружать совсем не та атмосфера ликования, которую мы видим при его вхождении в Иерусалим. Все евангелисты, описывающие события, которые мы сегодня празднуем, описывают эту так или иначе радостную атмосферу, ликование, такой радостный духовный оптимизм. Но потом мы знаем, что наступит потом. И в связи с этим нас у евангельских христиан-баптистов в России подчас отношение к этому празднику как к такому грустному празднику. На самом деле, наверное, подобное отношение к этому событию имеет смысл, когда мы рассуждаем о всей череде событий, которые предшествуют кресту и завершаются крестом Господа Иисуса Христа. Но, с другой стороны, каждое событие земной жизни Иисуса имеет и самостоятельную ценность. И вот если мы с этой точки зрения смотрим, не с точки того, что будет потом, а смотрим на то, что происходило именно тогда, в этот день, когда Иисус входил в Иерусалим, мы имеем все основание погрузиться в атмосферу торжества, в которой находились ученики и народ, который встречал Иисуса. Наверное, если бы это ликование не было важным, на нем не было бы акцентировано и внимание. Вот сегодня Сергей Николаевич в своей проповеди коснулся очень интересной темы того, что евангелисты по-разному описывают порядок событий при входе Господа в Иерусалим. На самом деле это не только касается входа Господа в Иерусалим. В целом, когда мы пытаемся сопоставить череду евангельских событий, как она описана у разных евангелистов, мы часто встречаем некую сложность. Потому что нам очень трудно сегодня, 2000 лет спустя, после того, как это происходило, и после того, как это было описано, понять, почему существует эта разница. Конечно, мы, как благочестивые христиане, понимаем, что мы имеем дело с богодухновенным Словом Божиим. Мы знаем, что раз это Слово Божие, значит, в нем не может быть того, что мы, люди, обычно называем ошибками, да? Потому что если говорит Бог, он не ошибается. И вот что с этим совсем делать? Мы знаем, что все, что написано в Слове Божьем, это правда. Но такое впечатление, что что-то не сходится. Вот действительно, Иисус очищал храм в тот день, когда вошел, или на следующий день. А вот тут мы встречаемся с такой особенностью Слова Божия, о которой мы не всегда знаем и не всегда размышляем. Эта особенность состоит в том, что Слово Божие не существует для того, чтобы удовлетворять наше любопытство. Мы часто ждем этого от Слова Божия. Мы часто ждем, что в Слове Божьем будет, что Слово Божие будет неким таким репортажем, да, что там евангелисты как корреспонденты, да, а еще бы лучше с фотографиями. Жаль, тогда не было фотоаппарата. Запечатлели бы, как Иисус входил в Иерусалим, да. Точно по часам сказали, вот там, предположим, в 11:58 по местному времени Иисус достиг такой-то точки, а вот тут такой-то точки, а когда он плакал о Иерусалиме, он плакал там 26 минут, условно говоря, да? Но Евангелие написано не так. И не для того. Евангелисты – это не репортеры и не журналисты, как мы, может быть, иногда их воспринимаем. И это не биографы Иисуса Христа, как мы тоже иногда ошибочно думаем. Задача евангелистов – показать духовную суть того, что Христос делал, а не изложить события с математической какой-то точностью, да, в современном понимании, а не с хронологической точностью, да. И вот это очень важно понимать. На самом деле мы не знаем, и вряд ли когда-нибудь узнаем в этой земной жизни, очищал ли Иисус храм в тот же день или на следующий. Потому что когда евангелист тот или иной описывал события, они подчеркивали разные моменты. Для кого-то было просто важно подчеркнуть, в том случае, когда описывается, что Иисус очистил храм в тот же день, для этого евангелиста важно подчеркнуть, что это развитие одного и того же события, что Христос вошел в Иерусалим, чтобы затем очистить храм. И таким образом показывается неразрывная связь этих событий. В том же случае, когда речь идет о том, что это произошло на следующий день, евангелист хотел разделить эти события по тем или иным причинам. Я сейчас не буду углубляться в суть. Так вот, это не хронологический отчет. Ни одно Евангелие не является такой биографией в современном смысле, хронологическим отчетом, но каждый евангелист, его задача показать духовную суть того, что Христос сделал, и того, что Он говорил. И вот я обратился сегодня к тексту Евангелия от Луки, даже к небольшому отрывку из текста, который посвящен входу Господа в Иерусалим. Чем интересен взгляд Луки? Взгляд Луки сосредоточен не на народе, а на учениках. Это особенно должно быть близко нам, потому что мы тоже являемся учениками Иисуса Христа. И вот взгляд Луки сосредоточен на учениках, причем не только на 12. Мы, когда говорим ученики Христа, мы обычно имеем в виду группу 12. Знаете, мы иногда не понимаем на самом деле, что в разных Евангелиях нам описываются разные ситуации. Вот когда евангелист Иоанн, например, говорит о том, что многие ученики отошли от Иисуса, поскольку не смогли вместить того, что он говорил, совсем не значит, что те, которые отошли от Иисуса, и о чем пишет евангелист Иоанн, совсем не значит, что это те же 70 учеников, о которых пишет, например, Лука. Не факт. И вот здесь евангелист Лука описывает, что на момент входа в Господа в Иерусалим было множество учеников. Явно больше, чем группа 12. И вот об этих учениках евангелист Лука, именно о них говорит, что все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели. Вот, на мой взгляд, здесь содержится очень интересная характеристика учеников Христа. Во-первых, они замечали, и для них были важны чудеса Иисуса. Вы не представляете, какое количество людей, умных, ученых, образованных, богословски подкованных, за последние, ну, по крайней мере, 2 столетия, и даже, наверное, чуть больше, пытались доказать, что чудеса Иисуса – это неважная часть Евангелия, даже более того, что что эти чудеса были потом придуманы учениками, написаны евангелистами, а к подлинному Иисусу это якобы не имело отношения. Я бы сказал, что мы с вами живем в эпоху, когда по-прежнему модно нападать на чудеса Иисуса и на чудеса библейские вообще. Хотя само по себе вера в чудо, она неотделима на самом деле от веры в Бога. Если мы действительно верим в Бога, который всемогущ, который сотворил этот мир, который поддерживает этот мир, который направляет человеческую историю, очевидно, что такой Бог может и должен вмешиваться в жизнь человечества в целом и отдельно взятых людей. Совершенно очевидно, что такой Бог, всемогущий Бог наш, не может быть ограничен законами природы. Совершенно очевидно, что мы как раз, молясь Богу всемогущему и в то же время любящему, рассчитываем на его вмешательство в естественный ход нашей жизни. Вообще, это очень странная идея – отделить христианство от чудес. Интересно, зачем бы мы молились Богу, если бы не верили в то, что он отвечает на наши молитвы? Зачем бы мы молились Богу в отчаянных обстоятельствах, когда с человеческой точки зрения ничем помочь нельзя, если бы мы не знали, что Бог может помочь даже тогда, когда это кажется абсолютно невозможным. Так вот, чудеса – это очень важно. Вообще, разговор о чудесах – это непростой вопрос. К чудесам тоже надо подходить правильно, потому что вера не должна наша основываться исключительно на чудесах, на ожидании чудес. Как сказал Господь апостолу Фоме по воскресении, блаженный, не видевший и уверовавший. Все это так. Но с другой стороны, чудеса Божии присутствуют в жизни, присутствовали в жизни учеников в период его земного служения и присутствуют в нашей жизни. Может быть, с меньшей интенсивностью, может быть, то те чудеса, которые присутствуют в нашей жизни, не столь явны, не столь очевидны, как это было во время земного служения Иисуса Христа. Но очевидно, что они происходят. Потому что Бог участвует в жизни каждого из нас. И не только на телесном уровне, но и на духовном уровне, на уровне нашего сердца. Мы все ощущаем это чудесное прикосновение Бога к нам. Поэтому, подобно тем ученикам, которые встречали Иисуса, нам есть о чем засвидетельствовать всегда. О том, как Бог удивительным образом действует в нашей жизни. Но ученики находились в особой ситуации. Нам даже трудно себе представить, вообще говоря, вот то, что значили чудеса в жизни учеников. Чудеса Иисуса постоянные, явные, удивительные, ну, самым, конечно, удивительным чудом, наверное, которыми были ученики Иисуса, стало незадолго до этого входа в Иерусалим совершенное им воскресение Лазаря. Но ведь не только оно. Иисус постоянно излечивал тяжелые болезни, изгонял бесов. Это было для учеников в некотором роде обыденностью. Понимаете, вот они вставали утром и опять видели своего учителя, который проповедует и что делает? Исцеляет больных, изгоняет бесов. Как и вчера, и третьего дня. Я бы сказал, что в этой ситуации к чудесам можно было бы привыкнуть, как к чему-то обыкновенному, причем к явным чудесам. Но вот с учениками, к счастью, этого не произошло. Они замечают и живо реагируют на чудеса Иисуса. Они радуются чудесам Иисуса. Они ликуют в связи с чудесами Иисуса. И вот на это нужно обратить наше внимание с вами. Вот два вопроса. Первый. Замечаем ли мы чудеса в нашей жизни? Знаете, ведь с нами тоже, вот с нами-то как раз очень часто происходит нечто нехорошее. Мы привыкаем ко многому. Когда мы только приходим к Господу, когда мы начинаем свой путь следования за Иисусом, когда мы обретаем первый опыт этого чуда, когда мы читаем Слово, и вдруг нам нечто открывается, когда мы молимся Богу о какой-то обыденной ситуации, вдруг мы видим, как Бог удивительным образом действует, мы удивляемся, мы радуемся. Но проходит время. Между прочим, Бог продолжает действовать, Бог продолжает открываться, Бог продолжает реагировать на нашу молитву. Мы не то что неблагодарны, хотя такое тоже бывает, но в каком-то смысле мы привыкаем к этому. Я уже не раз, наверное, с этой кафедры вспоминал старый наш гимн, где есть слова «Милости Господне вспоминай, считай все их, да едины в сердце повторяй». Вот ученики славили Христа во время входа его в Иерусалим за все чудеса. Значит, чтобы славить Христа за все чудеса, нужно их было помнить, не забывать, правда, в сердце, в уме держать. А Христос сделал вот это сделал, и вот то сделал. А третьего дня он вот такое сделал. Это тут вопрос к нам, а с нами так? Или Бог что-то сделал в нашей жизни, а мы забыли на второй день? Или Бог что-то сделал в нашей жизни, а мы забыли его за это поблагодарить? Бывает ведь. Вот ученики жили тем, что они видели через Иисуса, видели в Иисусе, тем, что они видели теми чудесами и тем вмешательством Христа в естественный процесс, который они видели, чему они были свидетелями. Мы с вами тоже являемся свидетелями многих чудесных событий в нашей жизни. Но храним ли мы их, обращаем ли мы на это внимание? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вызывает ли у нас то, что делает Бог в нашей жизни, такую реакцию, как у учеников, когда они здесь сопровождают Иисуса во время входа в Иерусалим? Даже если мы замечаем то, что Бог действует в нашей жизни, что само по себе правильно, это вызывает в нас такую же реакцию радости, восторга, ликования? Это еще один очень важный вопрос. А если нет, то почему? Разве есть что-то более значимое, чем то, что Бог делает в нашей жизни? Ну, мы знаем ответ правильный, да? Мы знаем правильный ответ. Но всегда ли мы живем в соответствии с этим? Для нас, когда мы читаем ученики, да, множество учеников начало в радости велигласно славить, ну, что перед нашими глазами? Ну, некое количество, так, какая картинка? Ну, некое количество народа. Но мы не задумываемся о том, что вот это некое количество людей, у них ведь у каждого свои дела, свои переживания, свои трудности. Вообще быть учеником Христа – это не самое такое простое дело. Господь предупреждал, что лисицы имеют норы, птицы гнезда, да? А он о себе говорил, что сыну человеческому негде голову преклонить. Ну и, соответственно, тем, кто с ними, не жили в полевых условиях, выражаясь современным языком. И, конечно, у них у каждого свое. У каждого человека есть свое. Но нет такого человека на земле, кроме что очень молодого и ничего не видевшего в своей жизни, у которого бы не было своих переживаний, проблем, у которого бы не было о чем поплакать, от чего огорчаться. И всегда перед учениками Христа во все времена встает вот этот вопрос: на чем быть сосредоточенными? на моих горестях и переживаниях или на чудесном участии Господа в моей жизни? Выбор всегда остается за человеком. В одних и тех же обстоятельствах одни христиане благодарят Бога, другие жалуются на жизнь. В одинаковых практически обстоятельствах. Одни в этих обстоятельствах видят только проблемы, другие, проходя долину скорби, долину плача, видят те самые благословенные источники, видят то благодатное, чудесное участие Бога в их жизни. Неужели одним Бог это дает, другим нет? Да нет, всем дает. Просто одни сосредоточены на том, что делается в их жизни со знаком минус, а другие сосредоточены на том, что делает Бог в их жизни, что всегда со знаком плюс. Вот и все. Ученики, которые встречали Иисуса, вернее, сопутствовали Иисусу, лучше сказать, да, во время входа в Иерусалим, были на волне того, что делает Иисус, а не о том, о чем бы мы могли попереживать. Я думаю, что у них, как и у нас, было о чем. Ну и, наконец, они радовались, что они находятся рядом с великим царем. Когда мы говорим о том, что необходимо радоваться духовной радостью, радоваться присутствию и действию Бога чудесному в нашей жизни, очень важно понимать, что Господь нам ценен не только как даятель благ, и не только, кстати, как даятель спасения. Вот когда мы взираем на Голгофский крест, а на этой неделе мы, наверное, особенно много и часто будем об этом вспоминать, потому что это страстная неделя, взирая на Голгофский крест, о чем мы думаем? Под каким углом зрения мы на него смотрим? Потому что взгляд на Голгофский крест может быть разным. И, кстати сказать, один не исключает другой совсем. Конечно, когда мы смотрим на Голгофский крест, то, наверное, чаще всего мы с благодарностью вновь и вновь осознаем, что мы искуплены драгоценной кровью Христа. И это правильный взгляд. Но у нас должен быть еще один взгляд. Напомню вам второе послание к Коринфянам апостола Павла, 5 главу, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Христос умер, чтобы нас искупить, но Он умер и для того, чтобы мы жили в жизнью абсолютного послушания Ему. Это тоже следует из того созерцания Голгофы, которому мы, наверное, будем, еще раз говорю, я надеюсь, усердно предаваться на этой неделе. Глядя на Голгофский крест, нужно помнить не только то богатство, которое мы во Христе приобрели, не только о прощении наших грехов, не только о даровании нам вечной жизни, но и о том, что, взирая на Голгофский крест, мы должны помнить, что уже здесь, в земной жизни, на дар спасения мы должны ответить нашим послушанием. Мы должны взирать на Иисуса не только как на Спасителя, но и на Царя. Ученики, сопровождая Иисуса, возглашали: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» Небо прославляет Царя-Спасителя. И мир через Царя-Спасителя распространяется на землю. Но как приходит к нам этот мир? Да, мир, который на небесах, и слава, которая в вышних, как она становится, как этот мир становится нашим миром? Как мы становимся сопричастны этой славе, когда мы находимся рядом с нашим царем? Когда мы находимся в послушании нашему царю? Ибо где царь, там царствование. Где царь, там подданные. Во время входа в Иерусалим исполнилось пророчество Захарии, это 9 глава, 9 стих книги пророка Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Удивительный текст сам по себе. Ну, во-первых, образ царя здесь совершенно удивительный. Кроткий. Ну, образ кроткого человека и в прошлом, и в настоящем мало ассоциируется с правителем. Ну, кротость и царствование, кажется, вещи несовместимые. Кстати, весть о кротком царе так и не уместилась в головах людей того времени. Почему, когда вместо того, чтобы торжественно воссесть на троне, Иисус оказался пригвожденным ко кресту, это не было понято. Царь кроткий, который дает себя распять, непонятно. Вот готовы были встречать царя, но кроткого царя, который даст с собой сделать такое, не были к этому готовы люди, не понимали этого люди. Но он царь кроткий, праведный, спасающий. Спасающий не в политическом смысле, как ожидали этого многие в то время, а в духовном смысле. И вот это духовное измерение царства было сокрыто. Во многом оно было сокрыто, кстати, и от учеников Христа. Но так или иначе, когда мы говорим о кротком царе, когда мы говорим о таком царе, каким был Господь наш Иисус Христос, он остается царем. И то учение, которое проповедовал Иисус в течение 3 лет своего земного служения, было учением о царстве. А где царь, там подданные. Где царство, там подчинение. И опять мы с вами возвращаемся к тому, что апостол Павел писал во 2 Коринфянам. Да, наш царь умер за нас. Но что из этого следует для нас? Послушание. Ученики встречали царя, и мы тоже должны помнить об этом. Да, очень важно видеть то, что Бог делает в нашей жизни. Очень важно быть благодарными, очень важно быть считающими Божьей милости, очень важно быть сосредоточенными на том, что делает Бог в нашей жизни. Но быть сосредоточенными на том, что Бог делает в нашей жизни, значит не только получать подарки в виде явных или неявных чудес. Это еще означает быть открытым для того, что Бог хочет сделать в нас и через нас. Он наш царь. мы должны с энтузиазмом, который мы видим в этом отрывке, мы с вами, ученики Христа, живущие 2000 лет спустя, мы должны с таким же энтузиазмом встречать Господа как царя нашей жизни, как того, с кем мы должны, кому мы должны в радости повиноваться, чтобы жить во славу Божию и стяжать Божий мир, о котором мы с вами говорили. Бог многое делает в нашей жизни. Когда мы это замечаем, мы довольны, мы радостны. Но мы счастливы в полноте лишь тогда, когда мы готовы признать царство, господство Христа над нами в полной мере. Когда мы всецело отдаем себя в управление Богу, когда мы принимаем Его как Господа и Царя каждого дня нашей жизни, вот тогда открывается путь к максимальной полноте духовного счастья уже здесь, на земле. Я хочу, чтобы мы в этот день поблагодарили Бога за то, что это духовное ликование открыто для нас, и за то, что мы можем, подражая ученикам, идти, двигаться через послушание и через то, что мы радуемся действию Богу в нашей жизни, двигаться вот к этому полноценному, радостному, блаженному состоянию верующего христианина уже здесь, на земле. Да поможет нам Господь. Аминь.